Глава вторая. Нам надо поговорить. Тим всегда знал, что боец из него никакой. Одно дело хоть как-то научиться орудовать огнестрелом, и совсем другое размахивать кулаками, бить противника ногами, душить, царапать и пытаться оглушить его ударом головы. Головой книжник привык думать. Это у него получалось лучше всего. Но здорового, как пиг отец-смотреца, взять силой мысли не получилось. Тиму удалось заманить часового в вагон. Он высунулся в дверной проем, страшно захрипел, выкатывая глаза, замахал руками, призывая охранника на помощь, и, схватившись за горло, побежал обратно в салон вихляющей походкой. Любой шаман во время своего представления выглядел куда как менее убедительней книжника, изображающего смертельно больного. Как и предполагалось, один из смотрецов остался снаружи, а второй кинулся в вагон, где Тим уже ждал его, притаившись за дверью с табуретом наперевес. Книжник треснул часового своим импровизированным оружием, табурет разлетелся в щепу. Но охранник оказался крепче, чем молодой дуб, и через секунду Тим уже летел кувырком от удара в грудь. Свой автомат смотрец оставил напарнику, но для того, чтобы справиться с книжником, тренированному челу не нужно было ничего, кроме голых рук. Тим вскочил и ударил часового в солнечное сплетение, как учила Ханна. Угодив в чувствительную точку, можно уложить врага любого размера. Цели книжник не достиг. Но зато едва не сломал себе руку о пластины бронежилета. Кисть хрустнула и осталась цела только потому, что книжник не рассчитал расстояние. Шансы на победу испарялись с каждой секундой драки, но возможности повторить или отыграть назад у книжника не было. Побеждай или сдохни первым. Стараясь не думать о последствиях своей пугающей смелости, Тим кинулся на смотреца, метя вцепиться ему в горло. Он сомневался, что сможет придушить противника, но надеялся, что бегун успеет раньше, чем здоровый детина в бронежилете вышибет из него дух. Он врезался в массивную тушу охранника, тот оступился, и они рухнули на пол, попутно превратив в труху ветхий стол. Книжник чудом оказался сверху. Душить часового в этой позиции оказалось невозможным. Тим оказался нос к носу с врагом, тот зарычал, показывая крепкие коричневые зубы, обдал книжника брызгами слюны и плотной вонью плохо переваренной пищи. Клыки смотреца клацнули у носа Тима, едва не отхватив самый кончик. Из едва зажившей мочки уха, вернее от того, что от нее оставила пуля бегуна, снова хлынула кровь, заливая воротник книжника и глаза смотреца. Книжник рванулся изо всех сил, пытаясь высвободиться, приподнялся, но чел держал крепко. И тогда книжник принял инстинктивно верное, но физически неправильное решение — ударил противника головой. Тиму показалось, что он снова въехал лбом в бетонную стену на спуске с жертвенной башни, или что это теперь его в голову легнула лошадь. Из глаз посыпались цветные искры, книжник ослеп и потерял ориентировку. Лицевая кость смотреца оказалась гораздо прочнее лба Тима, вдобавок он рассадил себе бровь, а зубы своего врага. Книжник схватился за лицо, и в этот момент смотрец взвыл, взбрыкнул, как норовистый конь, и сбросил Тима на пол. Книжник понял, что сейчас ему снесут голову. Он был совершенно беспомощен, перед глазами висела туманная пелена, по которой скользили неясные тени. И тут он учуял отчетливый запах дерьма. Над раненым ухом что-то вжикнуло, раздалось мясное чавканье и клекот, словно кто-то начал усиленно полоскать горло. Тим прижал ладонью рассеченную бровь, попытался встать, но ноги слушались плохо, и он снова уселся на задницу. «Все». Голос бегуна звучал спокойно, хотя он слегка задыхался. «Закончили. Ты как?» Книжник не видел вождя, хотя уже начал различать контуры и цвета, зато отлично чуял вонь от его одежды. «Бывало лучше. Покажи». Запах стал гуще. «Фигня, бро, жить будешь. Чем он тебя так?» «Это не он меня», — сказал книжник грустно. «Это я его. Головой». Бегун засмеялся. «Воин, слов нет». «Воды дай». Тим начал видеть нормально, но голова все еще кружилась. Бегун плеснул ему в ладони теплую, отдающую железом воду, и книжник обмыл лицо. «Как теперь?» «Фонарь будет», — сообщил бегун, присаживаясь на корточке рядом с Тимом. «Как у меня. Бровь лучше, чем показалось сначала. Ухо. Ну тут извини, бро, новое не отрастет. Вождь был перемазан дерьмом и кровью с головы до ног. С клинка тесака белки все еще скатывались на пол темные крупные капли. Тим оглянулся. Смотрец, с которым он вступил в неравный бой, ничком лежал возле раздавленного стола, и у него все еще рефлекторно подергивалась правая нога. Вокруг тела расползалась кровавая лужа. Молодой, даром что крупный, едва вышедший из возраста Тина. 15 зим, не более. Прежний Тим, наверное, испытал бы раскаяние или, по крайней мере, кратковременное чувство вины. Нынешний же не чувствовал ничего. Чтобы они выжили, кто-то должен был умереть. И умер. Так получилось. Книжник поморщился. Бровь соднила невероятно. В голове все еще ухали и перекликались шаманские барабаны. Боль переместилась в затылок. Хотелось лежать, не двигаться, пока не пройдет головокружение, но надо было идти. «У нас 2 автомата». Бегун встал и подал книжнику руку. 2 броника, пистолет и 2 ножа. «Бери свой рюкзак, снимай с покойника жилет и амуницию, да выползай наружу. Я там пока немного помародерю и переоденусь, а то в меня по запаху попасть можно. В темноте». «В первый раз», — сказал книжник, поднимаясь, — «я обрадовался, когда звоняло. Никогда еще не слышал такого прекрасного и желанного запаха дерьма. Запах жизни беспощадный, меня забери». «Хреновый у нас с тобой жизнь, если это ее запах», — бегун хмыкнул и вышел из кэрриджа. Сборы получились короткие. Бегун переоделся в одежду 2-го часового, крови на ней почти не было. Напялил на себя броник, проверил подсумки. 2 магазина на автомат, не густо, но лучше, чем ничего. К пистолету запасной обоймы не было. Вождь выщелкнул все патроны, пересчитал и снова снарядил оружие. 6 в обойме, 1 в стволе. Книжник в торопях замыл кровавые потеки на своей одежде, влез в бронежилет, тяжелый словно камень, и замотал разбитую голову старой футболкой. Получилось красиво, но сквозь застиранную до прозрачности ткань тут же выступили кровавые пятна. Трофейный автомат, доставшийся ему в наследство от мертвого смотреца, в сравнении не шел с его прежним, новеньким, полученным со складов Вайсвилла. Но Тим жадно схватил его, едва ли не с нежностью прижал к груди. Оружие давало ощущение безопасности. Книжник знал, что это ложное чувство, но все равно испытал искреннюю радость и облегчение. 2-е мертвое тело они перенесли в вагон. В какое время караул должен был поменяться, книжник и предположить не мог, но, по идее, смена должна была состояться ближе к утру, а значит, некоторое время у них еще было. И его стоило потратить с толком. Перед тем, как выходить, книжник порылся в рюкзаке, нащупал тайник в одной из трубок каркаса, извлек на свет еще одну тубу с антидотом. «Подойди». Бегун увидел шприц у Тима в руках и молча подставил шею. На месте укола выступила небольшая капля крови. Вождь смахнул ее ладонью. «Пошли», — сказал книжник, забрасывая рюкзак за спину. Он поправил автомат на груди и спросил. «Дорогу помнишь?» Бегун небрежно приподнял остатки брови и зашагал впереди. «Держись сзади», — бросил он через плечо. «Может, кого и встретим ненароком. Так ты не суйся. Если что, я разберусь». Но до самого лазарета им никто так и не попался. 2 раза они обошли посты, но это были дозоры внутри периметра, и смотрецы здесь чувствовали себя расслабленно, в безопасности. Кто спал, кто ел, а 2, примостившиеся в боковом проходе, так увлеченно играли в пальцы, что проскочить мимо незамеченными оказалось легче легкого, даже для неуклюжего книжника. У входа в лазарет они едва не задели сигналку, растяжку поперек тоннеля, как раз перед лестницей на спуск. Подслеповатый книжник бы точно ее зацепил, да и бегун заметил случайно, по отблеску от факела, висевшего в начале платформы. Они осторожно переступили через металлическую нить, спустились по щербатым ступеням и оказались в нужном месте. Та же платформа, палатка с выгоревшим красным крестом, дрожащий свет внутри нее, приглушенный плотной тканью. Никого. Охраны не было. Скорее всего, стейшены и не думали, что кто-то может забраться так далеко. Бегун перехватил автомат поудобнее, но книжник отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае». Бегун кивнул. и они двинулись к входу в лазарет, стараясь не выдать себя ни звуком, ни тенью. У самого входа книжник остановился, показал бегуну жестами, чтобы тот дальше не шел, и скользнул вовнутрь палатки, как ему казалось, ловко и бесшумно. Полог едва качнулся за его спиной, и он замер у входа, прислушиваясь к ночным звукам в лазарете. Кто-то негромко стонал слева от него. В дальнем ряду храпели в два голоса, причем храп одного из спящих больше походил на хрип в агонии. В печке, сделанной из бочки, потрескивали дрова, и в воздухе висел тот же плотный запах травяных настоев. Было тепло. Хотелось лечь на свободный топчан, накрыться курткой и поспать, пока не пройдет сверлящая боль в затылке. Но об этом можно было только мечтать. Лежанка Сибиллы находилась в дальней от входа части. Книжник точно помнил где, но перед тем, как будить жрицу, нужно было найти исцеляющую. Без нее план книжника становился не планом спасения, а просто способом самоубийства. Тим сделал несколько шагов вперед, вглядываясь в полумрак, и тут услышал негромкий щелчок прямо за спиной. Тот, кто хоть раз в жизни слышал, как взводится курок направленного на него оружия, не спутает этот звук ни с одним другим. Книжник замер и поднял вверх руки, как оказалось, вовремя. В затылок ему уткнулось что-то твердое, и не надо было проявлять чудеса догадливости, чтобы понять, что именно приставили к его голове. «Автомат», — прошептали за его спиной. Книжник осторожно положил автомат на лежанку поблизости. «Три шага вперед», — сказано было шепотом, но весьма убедительно. Для лучшего понимания его слегка подтолкнули стволом в затылок. Только очень медленно. Книжник сделал три шага вперед, мысленно призывая на помощь беспощадного, чтобы сейчас в палатку не вломился беспокойный бегун и не стал резать всех подряд. «А теперь повернись, руки не опускай». Тим повернулся. Перед ним стояла целительница, и в руках у нее был пистолет, направленный ему в лоб. «Живи вечно», — сказал книжник таким же шепотом. «Живи вечно, целительница, не стреляй, нам надо поговорить».